Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире «Аббатский вестник». Наш канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций в Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу, Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ 00719 от 10 октября 2012 года. В студии Нина Орлова. Сегодня вторник, 17 апреля. Наша радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет. И в ближайшие полчаса мы расскажем вам о новостях района и области. Далее о вопросах охотничьего законодательства. Продолжит наш выпуск рубрика «Слово специалисту». Затем напомним о профилактике клещевого энцефалита. В завершении реклама и прогноз погоды. И обо всем этом более подробно. Областные новости. Перед селянами и сельхозкооперативами стоит задача работать над повышением качества молока. Качество молока – это главный критерий, без которого в современных условиях не выдержать конкуренцию. Такое мнение переработчиков высказал Виктор Кнауп, член Совета директоров акционерного общества «Золотые луга» на рабочем совещании по вопросу повышения сорта заготавливаемого коровьего молока в личных подсобных хозяйствах, которое провел губернатор Владимир Якушев. В силу нескольких объективных факторов проблема качества и цены на сырое молоко обострилась. Эта ситуация характерна не только для Тюменской области, но и для всей страны. Появление на рынке сухого молока, снижение общего объема потребления молочной продукции, вступление в силу новых технических условий оценки качества сырья оказывают существенное влияние на падение цены на сырое молоко. Переработчики нуждаются только в сырье первого и высшего сорта. Из него они могут выпускать молочку, востребованную покупателями. Молоко второго сорта может использоваться только для выпуска сливочного масла. Но учитывая количество поставляемого от ЛПХ молока второго сорта, это 80%, продовольственный рынок не нуждается в таком объеме. Перед селянами, сдатчиками молока и сельскохозяйственными кооперативами стоит основная задача – работать над повышением качества молока, сдаваемого на переработку. Только в этом случае они могут получить хорошую цену, а переработчики – необходимое сырье. На совещании Виктор Кнауп озвучил первичное действие, которое необходимо предпринять кооперативам. По его словам, надоенное парное молоко в течение 30 минут должно быть доставлено на приемный пункт и после оценки его качества охлаждено до температуры плюс 4, плюс 2 градуса. Другой технологии для получения качественного сырья для переработки не допускается. Важна и коллективная ответственность всех сдатчиков молока. Нередки ситуации, когда один недобросовестный владелец ЛПХ ухудшает качество 10 и таким образом наносит вред всем, снижая доход добросовестных сдатчиков молока. Необходимо провести собрание всех участников кооперативов. Если нужно, то худших по качеству исключить из заготовки до устранения всех замечаний. Для этого необходимо наладить мониторинг и проверять молоко от каждого сдатчика и обязательно устанавливать приборы в доступном месте, чтобы не возникало спорных вопросов. И владелец каждого ЛПХ видел, по какому показателю его молоко бракуется. Еще один момент, который сразу может существенно изменить сегодняшнее процентное соотношение по качеству, это разделение молока по времени заготовки, утро-вечер и сортности первого и второго сорта по отдельным охладителям. Виктор Кнауп высказал инициативу, что компания «Золотые луга» готова начать сотрудничество с двумя кооперативами, взять часть затрат на изменение всей технологической схемы приема молока и пройти с ними этот путь. Это очень сложная работа, она требует средств, времени и терпения, но и полученный по итогам результат даст возможность нарастить объемы выпуска качественного молока, за которое переработчики готовы платить достойную цену, отметил он. Задачу повысить качество молока, включая все этапы от его производства, сбора и доставки переработчикам, поставил Владимир Якушев. Повышение качества молока становится главной задачей для всех и ЛПХ, и кооперативов. Те, кто не сможет повысить качество молока, вынуждены будут уйти с рынка. Время уговоров прошло. Регион подставляет свое финансовое плечо и надеется на обратную связь и улучшение работы молочной отрасли. Все субсидии будут привязаны только к качеству молока. Это основной критерий. Будет его рост, будет и поддержка, и хорошая цена, считает глава региона. Сообщает агентство вслух.ру. Это были областные новости к другим темам. охотоведы ответили на вопросы любителей законно поохотиться. Информирование граждан в вопросах охотничьего законодательства актуально не только в преддверии открытия сезонов охоты. Нормативные акты, вносящие изменения в правила получения разрешений на добычу охотничьих ресурсов, принимаются на разных уровнях власти. Именно поэтому на местах, в особенности на отдаленных сельских территориях, информация воспринимается по-разному и не всегда верно. Для этого необходима обратная связь с охотниками. Именно для этого представители Госохотуправления Тюменской области организуют встречи с потенциальной аудиторией, на которых разъясняют нюансы нововведений, отвечают на вопросы любителей законно поохотиться. В начале апреля в Большом зале администрации Абатского муниципального района состоялась рабочая встреча руководства Госохотуправления Тюменской области в лице Алексея Охременко, заместителя начальника управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, Евгения Рябкова, начальника Абатского отдела Госохотуправления, с охотниками Абатского района. На встрече также присутствовали заместитель главы района, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Валерий Соловейко, заведующий Абатским центром «Мои документы» Елена Чекишева и инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы Владимир Баур. Охотники на встречу пришли со своими вопросами, именно поэтому диалог в формате «Вопрос-ответ» состоялся. Об итогах работы Абатского районного отдела за 2017 год, проводимых в течение года биотехнических мероприятиях, о выявленных нарушениях и размере причиненного ущерба рассказал Евгений Рябков.
Сотрудниками Абатского районного отдела Госохотуправления было проведено за истекший год, за 2017, порядка 170 патрульных рейдовых выездов, в результате которых было выявлено порядка 83 нарушений административного законодательства, то есть что касается статей конкретно 8.37, и также было выявлено порядка 5 уголовных, то есть то, что касается 258 статьи. Также проводится биотехния, подкормка животных на территории нашего района. За первый квартал 2018 года было проведено 67 выездов, выявлено 19 нарушений, в том числе два из них уголовных.
И как продолжил представитель руководства Госохотуправления Тюменской области Алексей Охременко, незаконная добыча животных – это то же самое, что кража чужого имущества.
Существует такая проблема, что порой несвоевременное реагирование в случае выявления того или иного нарушения и недостаточный сбор материалов порой дает возможность уйти от ответственности нарушителя. Мы вот сейчас работа в этом направлении ведется, взаимодействие с Росгвардией у нас нормальное в целом. Мы будем в дальнейшем нарабатывать практику взаимодействия. В этом году губернатор удовлетворил нашу просьбу по поводу выделения средств на закупку беспилотных аппаратов. В настоящее время идет их закупка. В ближайшее время будут отправлены специалисты управления на обучение для выявления и обнаружения нарушений в области охоты. Будем совместно работать с департаментом недропользования. Так что эффективность работы в плане охраны охотничьего угодья у нас повысится. Соответственно, хотел бы довести до охотников, что в этом году существенно повысились иски, штрафы за нарушение правил охоты, в частности, добычи диких копытных животных. Поэтому нынче охотиться дорого, незаконно в смысле охотиться. Хотя, как практика показывает, же искушение, наверное, настолько велико, что люди все равно знают, что накажут, знают, что изымут транспорт, изымут орудие добычи, лишат права охоты, штраф, иск, и все равно желающих добавляется. Наверное, проблема все-таки у нас больше в том, что люди упорно не хотят осознавать, что незаконная добыча – это все-таки та же самая кража чужого имущества. Но работу, какую мы ведем в целях профилактики подобных нарушений, сейчас один из показателей наших районных отделов – это работа с молодежью, со школьниками, со старшеклассниками, проведение открытых уроков, проведение различных мероприятий, связанных с тем, чтобы работа с нашими потенциальными будущими охотниками велась, чтобы наши инспектора все-таки объясняли, что такое охота, историю охоты, культуру и этику. То есть, я думаю, без этой работы нам не прийти к культуре охоты. Проблема вот сейчас у нас в том, чтобы противостоять именно настолько серьезно оснащенным нарушителям. В настоящее время обновлен автопарк у нас, обновлены снегоходная техника, квадроциклы у нас сейчас в каждом районе. Снегоходы современные, модели, способные противостоять импортным. К сожалению, нам, конечно, импортный закупать не позволяет закон, но закупаем отечественного производства, но те, которые способны все-таки конкурировать с импортом. Вот такая работа нами ведется, и я надеюсь, она даст определенный результат.
Затем охотники спрашивали о причинах сокращения сроков охоты в весенний период, бурно обсуждали понятие границ зеленой зоны, снижение популяции зайцев в лесостепи, вопрос охраны и содержания заказников, расположенных на территории Абатского района. Обратили внимание на вопросы, касающиеся регулирования численности животных сотрудниками охотничьего надзора и штатными сотрудниками охотхозяйств на своих территориях, определение мест для нагонки и натаскивания собак в нашем районе. Интересным для всех стало обсуждение по теме распределения участков охотпользований. В нашем районе такое пока не практикуется, но в ближайшие полтора года, по словам Алексея Юрьевича, это придет и к нам. Подводя итог встречи, Алексей Охременко добавил, что со всеми вопросами охотники могут обращаться не только в районный отдел госохотуправления, но и к нему лично. Однако просвещение охотников Абатского района на этом не закончилось. По вопросам получения разрешений на добычу охотничьих ресурсов в электронном виде 6 и 7 апреля проходил личный прием начальника Абатского районного отдела госохотуправления Тюменской области Евгения Рябкова. Консультацию старшего государственного инспектора в области охраны окружающей среды получил каждый обратившийся. Слово специалисту. Информация потребителям услуг жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня об изменениях законодательства в сфере ЖКХ расскажет юрист консультационного пункта по защите прав потребителей филиалов ФБУС, Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области в городе Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском и Сорокинском районах Валентина Плесовских.
Добрый день, уважаемые слушатели. Ежегодно в различные аспекты законодательства вносятся изменения. Сегодня хотела бы вам провести небольшой обзор изменений законодательства в сфере услуг ЖКХ. Федеральным законом от 28 декабря 2017 года номер 437 ФЗ внесены изменения в административный кодекс, кодекс об административных правонарушениях. В частности, уточнены меры административной ответственности за несоблюдение стандартов раскрытия информации в сфере предоставления коммунальных услуг. В частности, определены размер штрафов за нарушение операции государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, порядка доступа к государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства и к информации, размещенной в ней, непринятие оператором мер, необходимых для восстановления работоспособности государственной информационной системы. Также скорректирована административная ответственность за неразмещение информации, размещение информации не в полном объеме или размещение недостоверной информации в ГИС ЖКХ для физических лиц, должностных лиц, а также для должностных лиц, ранее подвергнутых административному наказанию за аналогичное правонарушение. Установлена административная ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о ГИС ЖКХ. Уточнена административная ответственность операторов по обращению с ТКО, региональных операторов по обращению с ТКО, теплоснабжающих организаций, а также должностных лиц органов исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов и должностных лиц органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование цен, тарифов, за непредоставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности, неопубликование сведений или опубликование заведомо ложных сведений своей деятельности, если предоставление или опубликование таких сведений является обязательным. Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года. Предусматривается, что отдельные положения применяются с 1 июля 2019 года. Также федеральным законом от 31 декабря 2017 года номер 485 ФЗ внесены изменения в жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Устанавливается в частности, что управляющая организация, ТСЖ, жилищный и жилищно-строительный кооператив при нарушении порядка расчета платы за содержание жилого помещения, повлекших необоснованное увеличение размера такой платы, обязаны уплатить собственнику помещения в многоквартирном доме или нанимателю помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда штраф в размере 50% величины превышения начисления платы за содержание жилого помещения над размером платы, которую надлежало начислить за исключением случаев, если такое нарушение произошло по вине собственника помещения в многоквартирном доме или нанимателя жилого помещения. Кроме того, указанным федеральным законом вводится 5-летний срок действия лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом с возможностью его продления. Правительство Российской Федерации наделяется полномочиями по определению перечня грубых нарушений лицензионных требований. Уточняются основания проведения органами государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля внеплановых проверок. Полномочия по определению оператора государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства возлагаются на правительство Российской Федерации. Исключается норма, предоставляющая потребителям коммунальных услуг право не вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги при отсутствии в ГИС ЖКХ платежных документах и информации о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также задолженности по такой плате. Часть положений указанного закона вступает в силу с 1 января 2018. Также предусмотрены отдельные сроки вступления ряда положений в закон.
Напоминаю, об изменениях законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства рассказала юрист консультационного пункта по защите прав потребителей филиалов БУС Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области в городе Ишиме, Ишимском, Абатском, Микуловском и Сорокинском районах Валентина Плесовских. А для получения консультаций, либо с целью оказания практической помощи в составлении юридических документов, вы сможете обратиться в консультационный пункт по защите прав потребителей по адресу город Ишим, улица Ленина, 28, 3 этаж. Телефон 8-345-51-232-84. 8-345-51-232-84. Знайте свои права и умейте их отстаивать. Рубрика «Будьте здоровы». Абатчан предупреждают о начале сезона активности клещей. Первый случай присасывания клеща зарегистрирован в Тюменской области 26 марта. Пострадавшим стал гражданин, проживающий в одном из дачных поселков, расположенных недалеко от Тюмени. О клещевом энцефалите и мерах его профилактики сегодня расскажет врач-эпидемиолог Абатской районной больницы Ирина Сергеева.
Мы все с нетерпением ждем прихода весны. Радуемся весеннему солнышку, не думая, что весна и лето – это не только приятное время года, но и опасное из-за наступления сезона клещевых инфекций. Впервые заболевание клещевого энцефалита начали изучать в нашей стране с 1937 года. Была установлена его этиология, изучена клиника, причина возникновения заболевания. В этот период были заложены научные основы всех известных способов специфической и неспецифической профилактики клещевого энцефалита. Клещевой энцефалит – острая природно-очаговая трансмиссивная инфекция, возбудитель которой передается главным образом содовыми клещами, поражает преимущественно центральную нервную систему и отличается полиморфизмом клинического течения. Следует подчеркнуть, что основным методом размножения вируса клещевого энцефалита в организме человека является центральная нервная система. Последствия заболевания разнообразны – от полного выздоровления до нарушения здоровья, приводящих к инвалидности и смертности. Клещи заражают человека во время присасывания или их раздавливания в местах поврежденной кожи человека. Резервуаром вируса клещевого энцефалита являются эксодовые клещи и грызуны. Для возникновения новых очагов большую роль играют птицы, способные во время перелетов транспортировать на себе на большие расстояния как зараженных клещей, так и быть источником заражения на новых местах. Период активности клещей зависит от погодных условий, в основном с апреля по октябрь. В это время есть риск заражения во время наибольшей активности перезимовавших клещей. Значит, после укуса зараженного вирусом клеща, который находится в слюнных железах, возбудитель попадает в кровь человека. Длительность инкубационного периода колеблется в среднем между 3 до 14 дней. Начало заболевания, как правило, острое, в виде общего недомогания, слабости и боли в мышцах. Иногда может быть тошнота, нарушение сознания. Одним из наиболее постоянных симптомов является высокая температура тела. Головная боль нередко появляется буквально с первых часов заболевания, становясь, со слов больных, нетерпимой и резкой. У детей заболевание нередко начинается с судорожного приступа. Тяжелее болеют дети и пожилые люди. Укус клеща сложно почувствовать. Чаще всего клещ присасывается в волосистой части головы, за ухом, в области шеи, там, где тонкая нежная кожица, и ее легко прокусить. Чем быстрее будет удален клещ, тем меньше вируса попадет в кровь. После удаления необходимо тщательно смазать ранку спиртосодержащим раствором. Йод, зеленку можно использовать, и вымыть тщательно руки, чтобы избежать попадания вируса через микротрещины или ранки на руках. Все знают, что заразиться клещевыми инфекциями можно и без укусов клещей через сырое молоко коз. Об опасности коровьего молока ученые еще спорят, но на всякий случай в сезон активности клещей нужно кипятить любое молоко. Для любителей летних вылазов на природу или при вынужденном нахождении в лесу необходимо задуматься о собственной безопасности. Основными средствами профилактики клещевого энцефалита служат вакцинация или экстренная профилактика человеческими иммуноглобулинов против клещевого энцефалита. В первую очередь вакцинации проводят лицам, профессионально связанным с риском нападения клещей, охотникам, лесникам, животноводам, работникам дорожных и коммунальных служб. Организованно прививают детей школьного и дошкольного возрастов, начиная с 4-летнего возраста. К средствам неспецифической профилактики относятся проведение расчистки и благоустройства территории, акарицидных и дератизационных обработок кладбищ, зон массового отдыха, закрытых оздоровительных учреждений. Индивидуальная защита людей от нападения клещей. Это значит специальная одежда, периодические самоосмотры и взаимоосмотры, применение специальных противоклещевых средств для индивидуальной защиты. Помните, легче предупредить заболевание, чем вылечить.
Напоминаю, о клещевом энцефалите и мерах его профилактики рассказала врач-эпидемиолог Абатской районной больницы Ирина Сергеева.
День воинской славы России. 18 апреля. В этот день в 1242 году на льду Чудского озера русские воины под началом новгородского князя Александра Невского разбили немецких рыцарей Ливонского ордена. Вырвавшиеся из окружения немцы бежали на запад. Часть из них провалилась под лед. Ливонский орден потерял в ледовом побоище 2/3 своего войска. И пади чуде без числа, а немец 500, говорит летопись.
Далее реклама на радио «Абатский вестник».
3, 4, 3. Всего 10 баллов за год.
С 1 января 2015 года в России введен новый порядок формирования и расчета пенсий. Пенсионные права граждан формируются в баллах. Их количество зависит от стажа, зарплаты и возраста выхода на пенсию. Чем больше баллов вы заработаете за трудовую жизнь, тем выше будет пенсия. Стоимость балла в рублях устанавливается государством и будет ежегодно индексироваться. Пенсионный фонд России.
А сейчас бесплатное объявление на волнах нашей радиостанции.
Люди говорят, что в жизни не хватает меня. Я знаю, вы меня ищете. Я вас давно и долго жду. Заберите меня. Я совсем рядом. Детский дом номер 4. Ваше счастье.
Уважаемые радиослушатели, заберите счастье домой.
Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
И в завершение выпуска прогноз погоды. Завтра, в среду, 18 апреля, за окном значительная облачность без осадков. Температура воздуха под утро минус 2 градуса, днем воздух прогреется до плюс 2. Ветер будет дуть северный, переходящий на западный, 1-2 метра в секунду. четверг, 19 апреля, небо будет затянуто облаками, но осадков синоптики не обещают. В темное время суток на термометрах минус 2 градуса, в светлое плюс 3, плюс 4, ветер юго-западный, 6 метров в секунду с порывами до 12. И в пятницу, 20 апреля, пасмурно и будет идти дождь. Днем температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов, к вечеру плюс 4, будет дуть сильный южный ветер, переходящий на западный, 2-3 метра в секунду с порывами до 13. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Программа подготовлена при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Всего вам доброго и до встречи в пятницу.
А я несу тебе ромашки, душа ликует и поет. Луна бездомной дворняжкой бежит за мной, не отстает. Петляет темный переулок, но я упрямый, я найду. В какой из каменных шкатулок он скрыл жемчужину мою. В огромном мире я и ты, ждали этой встречи, и я дарил тебе цветы, а звезды падали на плечи, все тайны я свои открыл. Ты зазвучала нежной скрипкой и озарила целый мир своей жемчужной улыбкой. Поставила букет, а мне другой любви не надо. Другой такой на свете нет. И приютив луну дворняжку в проеме темного окна, ты улыбалась, как ромашка, и полыхала, как свеча.